Братья, мы сегодня посмотрим на основании Священного Писания, что говорит Слово Божье о развлечениях. Хотя слово «развлечение» именно в этом склонении, оно встречается в Слове Божьем всего один раз. Но я немало пришлось вот поискать и не нашел. Только одно место, которое говорит о развлечении – это первое послание Коринфянам, 7 глава, 35 стих, мы прочитаем. «Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения». Братья, я когда рассматривал, именно это место, правду, надо было посмотреть другие переводы, хотя сегодня было сказано за другие переводы, но думаю, что, наверное, не с тем, чтобы мы, отвлеклись сильно далеко. Друзья, в английском переводе, в украинском переводах говорится не о развлечениях, а говорится об отвлечениях. И любое отвлечение, будто это развлечение или просто отвлечение, то есть если говорится об отвлечении, то тем более недопустимо развлечение. Братья, мы сегодня посмотрим некоторые примеры Священного Писания и будем рассматривать служение, то есть или отвлечение от служения, или развлечение как отвлечение от служения. Если мы посмотрим на это место в контексте, то вообще речь идет о семейной жизни. То есть речь идет о супружеских отношениях, взаимоотношениях мужа и жены, и речь идет о том, чтобы семейная жизнь не стала для нас чем-то тем, что отвлекло бы нас, совершенно отвлекло бы нас от служения Господу. Одно место Священного Писания, которое мы прочитаем, записано в послании к римлянам, 12 глава, 6 и 7 стихи. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении» и так далее. Братья, хочется обратить наше внимание на первую мысль, мысль служения, важность служения. Как из этого места Слово Божие говорит, становится ясным, что служение мы получаем по благодати Божьей. Другими словами, мы могли бы его просто не получить. Иногда мы смотрим на молодежь, которые не могут, кажется, найти себе место в служении, в силу определенных обстоятельств. Братья, в то же самое время мы должны быть особенно признательны Богу, что Он удостоил нас этой милости и дал нам свою благодать, то есть поручил нам служение, выразил нам такое великое доверие. Этого могло бы не произойти. И вот здесь 6 стих мы прочитаем, как по данной благодати имеем различные дарования, и 7 стих, имеешь ли служение, пребывай в служении. Братья, что значит пребывать в служении? То же самое, что и говорит апостол Павел в послании к Коринфянам в 35 стихе 7 главы, чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу. У нас один человек из регистрированной церкви закончил библейский колледж и говорит, я сейчас ищу работу пастора на парт-тайм. Братья, здесь Слово Божие говорит, непрестанно, имеешь ли служение, пребывай в служении. Он говорит, я ищу работу пастора на парт-тайм. Братья, насколько изменился менталитет, насколько изменилось понятие служения, и правильнее сказать, не изменилось, а совершенно извратилось. То есть, мое служение – это моя работа. И поскольку я могу уделить этой работе парт-тайм, то, в общем, ищу парт-тайм. Фулл-тайм мне не нужен. Апостол Павел вот здесь в Римлянам не случайно подчеркивает, как по данной нам благодати. Братья, если мы пренебрегаем постоянством в служении, постоянным пребыванием в служении, тем самым мы пренебрегаем благодатью Божией. То есть, другими словами, можно сказать так, пренебрегая служением, можно в определенное время остаться совершенно без служения. И, может быть, оказаться в положении тех людей, которые ищут себе место и не могут понять, почему они его не находят в служении в церкви. Апостол Павел в послании Тимофею, 4 глава, 13-15 стих, пишет Тимофей: «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не нерадия пребывающим тебе дарований, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сём заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Братья, сегодня мы слышали уже ту мысль, что каждому из нас где-то у нас есть эта сокровенная мысль в сердце, чтобы иметь успех в служении. Братья, иметь успех в служении – это значит получать благодать от Господа, иначе успеха не будет. Но определенные условия или определенные усилия должны быть приложены с нашей стороны. «Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением». 15 стих: «О сём заботься, всём пребывай». Не парт-тайм пребывай, а фулл-тайм пребывай. То есть полностью пребывай, всегда пребывай. Для чего? Для того, чтобы успех твой был очевиден. Если люди, если церковь не будет видеть успеха в нашем служении, то, конечно же, они начнут молиться, переживать будут и будут избирать кого-то другого. А мы будем потом расстраиваться и думать, почему я вдруг оказываюсь как бы второсортным человеком, почему на меня не обращают внимания, я вот все-таки старался, что-то делал, а где-то меня отодвигают, и, может быть, тот, который позже в церковь пришел, может быть, был менее заметным, он теперь становится на мое место и занимает это служение. Братья, в служении должно быть постоянство. То есть в служении недопустимо отвлечение. Отвлекаясь от главного, отвлекаясь от служения, которое поручил нам Бог, мы тем самым лишаемся благодати, мы тем самым лишаем сами себя успеха, который Господь обеспечивает для тех, кто с постоянством пребывает в том, что дарует Бог. Один пример из Ветхого Завета мы прочитаем. Книга Исход, 3 глава, 12 стих. Когда Бог разговаривает с Моисеем у горящего куста, то вот такое дает Бог обетование. «И сказал Бог: я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Братья, и позже, в 4 главе, с 21 стиха, мы читаем, здесь написано так: «И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые поручил тебе сделать пред лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе: отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Братья, первое, Бог дает обетование Моисею и говорит: вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда вы выйдете из земли египетской, то на этой горе совершите мне служение. Братья, для нас очень важно в нашем служении утвердиться, что на это место, на это служение мне поставил Бог. Бывает так, ну где-то, может быть, на регентских курсах, оказывается, человек, вот брат, кажется, неплохой брат, вот, ну, приезжает и спрашивает его: братья, кто тебя послал? Ну, церковь послала. И на этом все. Но посланничество от Бога, похоже, не видно. Но так где-то немножко помучился сам, помучил вокруг себя других, и на этом все дело остановилось. Братья, в нашем служении, в служении и с детьми, и с молодежью, мы должны иметь уверенность, свидетельство от Господа, что к этому служению призвал меня Господь. Иначе мы не будем иметь дерзновения. И Бог говорит: у меня для Израиля есть особое место, где будет совершаться служение. И вот к этому служению Бог зовет Израиль и говорит фараону. То есть Моисей говорит: пойди, скажи фараону так: Израиль первенец мой. Братья, когда Бог посылает кого-либо на служение, тогда Бог сам стоит за этим человеком или идет впереди этого человека. Тогда Бог предъявляет особые требования к окружающим его людям, потому что это служитель Божий. «Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение». Вот на той горе, о которой сказал Бог Моисею, там вы совершите мне служение. А если нет, я очень строго взыщу тебя. Служение должно быть совершено Израилем, сыном моим. Братья, вот одно стихотворение такое, я получил его на Новый год. Ну, не на этот Новый год, не помню. Несколько лет назад получил его как пожелание. И хочу прочитать. «Ты на месте стоишь, что Господь тебе дал. На том месте, куда Он поставил тебя. Только там будет Он тебе посох и щит. Там лишь плод принесешь, Его волю творя. И захочет послать Он тебе благодать, то не будет искать по широкой земле. Он на месте твоем тебе будет искать, на том месте, где Он приготовил тебе. Каждый день принимай же из Божьей руки вновь то место, что милость Господня дала. И найдутся ли другие желания в душе, умертви их обещанные силой Христа. Пожелает победу послать Он тебе и исполнение молитвам твоим даровать. Совершит Он все это на месте лишь том, где подвижник Его будет твердо стоять. Ведь когда Он придет, то не будет искать по далеким местам Он тебя на земле. Он искать тебя будет, наверное, лишь там, на том месте, где Сам приготовил тебе. И тогда о блаженство тебя Он найдет, на том месте, где было служение твое, и в другое Он место тебя вознесет, в бесконечное чудное царство свое». И стих Священного Писания, вот Матфея, 2 глава, 13 стих, когда Господь говорил Иосифу: «Будь там, доколе не скажу тебе». Братья, итак, дальше мы продолжаем наши вот рассуждения. Мы сейчас посмотрим, что происходило вот в народе израильском. Я вспомнил из русской литературы, но, может быть, кому-то знакомый рассказ, вот, детский рассказ Пантелеева. Он рассказывает о том, что однажды в саду он зачитался допоздна, и уже начало темнеть, и сад должен, он понял, что уже садовник вышел и должен был, простите, не сад, а парк, и парк должен был закрываться. И он поспешил к выходу, когда проходил по аллее к выходу, то он услышал детский плач. Он оглянулся возле маленького оштукатуренного домика, похоже, как подсобное помещение, стоял мальчик и плакал. Мальчик был лет 8-9. Вот, и он спрашивает у него, почему ты плачешь? Он говорит, меня поставили здесь на посту, чтобы я стоял. Он говорит, кто тебя поставил? Говорит, не знаю. Мы играем в войну. Он говорит, с кем ты играешь в войну? Он говорит, я не знаю, с кем я играю в войну, но в общем меня старшие ребята говорят, хочешь играть с нами? Хочу. Ну давай вот здесь склад боевой, стой здесь на этом месте. А сами забыли о нем и убежали, они уже давно чай попили, похоже, уже спать легли. А он, бедный, стоит вот на этом посту, сторожит этот боевой склад и плачет. Вот. И этот человек, который писатель, говорит, я ему сказал, ну, по сути дела, уходи. Нет, он говорит, я не могу, потому что я дал честное слово стоять на этом посту. Ну, ему пришлось найти военного человека, который снял с его с поста на трамвайной остановке, привел его в парк, говорит, сними этого парнишку с поста, то он бедолаха, вот, ну так, застоялся здесь в переживаниях таких. Братья, ну это такой, может быть, детский такой простой пример, вот, смыслу, когда Бог призывает к служению, когда Бог поручает какое-то место, этим местом нужно дорожить. Отвлекаться от этого места мы не имеем права. Вот по поводу того, что мы прочитали, Бог говорил фараону, отпусти, Израиль первенец мой, сын мой, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. Когда Христос посылал учеников своих, въезд Иисуса Христа в Иерусалим, то он сказал, отвязавшие, приведите его ко мне, об осленке. Братья, то есть вот эта свобода в служении, непривязанность к земному, она очень необходима. И в послании Тимофею, во втором послании Тимофею, вторая глава, четвертый стих, здесь написано так. Никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтобы угодить военачальнику. Братья, то есть речь идет о нашей непривязанности к земному. То есть, чтобы в нашем служении не было отвлечения, не сосредотачивалось наше внимание на второстепенных вещах и, правильнее даже сказать, на ненужных вещах. Братья, вот такой очень, ну, яркий пример ветхозаветнего мужа, пророка Елисея, который последовал за Ильей. Он оставил все, а потом проходит какое-то время, и Илья говорит ему, Елисей, останься здесь, Бог посылает меня туда. То есть, другими словами, ну, уже много времени прошло, я тебе отпуск даю, останься. Он говорит, жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. На другое место иду дальше, опять ему Илья говорит, останься здесь. То есть у тебя есть возможность сейчас и домой пойти, повидаться с родными, ты их давно не видел. Останься, пойди, ну побудь где-то. Жив Господь и жива душа твоя. Братья, вот эта привязанность к служению, как она была оценена высоко Господом, и потом какого великого служения этот человек, о котором написано было просто, он подавал воду на руку Ильи. Вот такое у него было служение. А потом Бог его удостаивает такой великой чести быть пророком в народе Божьем. Почему? Потому что он умел не отвлекаться от своего служения. Братья, и вот мы читаем дальше в этой же книге «Исход», 32 глава, 1 стих. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас с земли египетской, мы не знаем, что сделалось». Братья, народ израильский находится у горы, где должно совершаться служение. И служение уже началось. Там было и явление Господа, там народ был и в страхе, и просили, чтобы больше Бог не говорил к ним, а только к Моисею говорил. И вот какое-то время народ терпит, ну и, кажется, находится в этом состоянии служения. Потом Моисей уходит. Человек Божий, служитель Божий ушел, и народ начинает забывать о том, к чему он призван. Это же глава, 32 глава, мы здесь читаем 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли всесожжение, принесли жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть». 18-19 стих. «Но Моисей сказал, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Братья, то есть народ израильский находится вот на том месте, куда Бог их позвал на служение. Проходит какое-то время, и их служение заканчивается. Братья, и как оно заканчивается? Я вот представляю, если бы в это время появился какой-нибудь египтянин. Но ведь они там говорили о всемогущем, всесильном Боге. Ведь весь Египет узнал руку всемогущего Бога. И вот вдруг они начинают служить изделию рук своих. И, скорее всего, по образу сделанного, как они видели в Египте. И если бы вдруг появился египтянин какой-нибудь, то я думаю, он бы спросил, его вопрос был бы справедливым. Это ли то служение, которому вас призвал Бог? Стоило ли вам уходить из-за такого служения из Египта? Да, по сути дела, такое же самое служение в Египте есть. Зачем нужно было столько усилий? Зачем нужно было столько трудностей создавать? Да и сколько в земле египетской горе было наделано из-за вот такого служения? Братья, мы говорим о служении без развлечения. И вот народ сел есть и пить, а после встал играть. Они, похоже, устали от служения и решили поразвлечься. Братья, и это произошло тогда, когда они почувствовали, что больше над ними не осуществляется контроль. Братья, для нас очень важно в нашем служении понимать, что контроль осуществляется не служителем церкви. В определенной степени, в определенном смысле это так. Но в первую очередь контроль осуществляется Богом, от которого мы получили благодать. Иначе мы бы не были призваны к служению. В послании к римлянам, 13 глава, 13 стих, здесь записано так. «Как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти». Братья, то есть здесь речь идет о неотвлечении от служения. В служении недопустимы развлечения. Братья, на сегодня мы можем с уверенностью сказать, и мы сами свидетели, что мир сейчас живет в ожидании возможности поразвлекаться. Мы все работаем на предприятиях и, наверное, замечаем, когда подходит день пятница, и люди находятся в ожидании выходных дней. Я вот работаю, и они, ну, в общем, достаточно открыто пишут друг другу имейлы, вот, с других штатов, там, вот, так, как хорошо, сегодня пятница, завтра я сяду на крыльце и буду пить спиртные напитки и так далее, завтра я буду тем и другим заниматься. Друзья, мир, он живет тем, чтобы как-то поразвлечься. Друзья, им, конечно же, нужно отвлечение какое-то. Но мы призваны служить Богу без развлечения. Ко мне подходит Как-то одна сестра и говорит, меня назначили ответственной за bridal shower. А что вы скажете? Я говорю, ну расскажи мне, как вы будете проводить bridal shower? Ну, наверное, все знают, может быть, не все, я объясню. То есть собирается невеста перед тем, как выйти замуж, не знаю за какое время, собирает своих подружек, и они веселятся. Там ни одного не должно быть парни, вот, или мужчины, там только вот такой женский коллектив. Я говорю, ну расскажи мне, как вы будете проводить это время? Ну я не знаю, ну я говорю, я то знаю, я представляю, как вы будете проводить время. Ну расскажи мне, вы так вот придете, вот, помолитесь, попросите благословения, порассуждайте над Словом Божьим, попоете. Да нет, ну как-то, ну вот. Ну так, конечно нет. Значит, ты как ответственная, ты будешь вот начальником программы всей. И что ты будешь делать? Ты постараешься обеспечить, ну, таким веселым настроением всю эту собравшуюся публику. Вы будете друг другу говорить шутки, вы будете рассказывать смешные истории так, чтобы было весело, правда? Ну, наверное, так. Да, конечно, так. Ну, говорю, поэтому я просто тебе запрещаю это делать. В христианстве это недопустимо. Ну, вот на работе я так вот где сижу, здесь рядом конференц-рум и бэби-шауэр. До этого времени все работали спокойно. А вот подошел этот праздник, собрался женский коллектив там в этом конференц-рум, и поднялся шум. И вот они там и шутки, и различные рассказы, и в общем, то есть вот такая какая-то атмосфера, ну, видно, конечно же, что она достаточно искусственная, вот, но в то же самое время люди развлекаются. Братья, я вот так сижу и думаю, а что, если это дитё не родится живым? А что, если Бог этому дитю не даст жизни? Куда денется все это ваше веселье? Какой будет смысл в том, что вы провели такой праздник, вот, ну, такой разгульный праздник? Что от этого вы будете иметь? На одном из конгрессов родственного нам союза ведущий сказал, благовестие – это музыка и спорт. Не музыка или спорт. А иногда музыка и спорт вместе. Сейчас нам представят нетрадиционный метод благовестия. Братья, что там началось? Вышла эта группа ребят, на головах они стояли под страшную музыку, завязывали там в узлы себя, это просто бесновались. Рассказывает братья, благовестие проходило. Значит, два боксера устроили такой серьезный бой, вот, собрали публику, вот. Ну, а когда люди уже насмотрелись на все это зрелище, а потом началась проповедь. То есть эти два боксера – это братья во Христе, ну так, в кавычках. Вот, и вот они собрали публику, а теперь можно начинать проповедовать. Братья, это служение или это просто развлечение? Однозначно присутствие Божьего в таком быть не может. Бог не призвал нас к такому служению. Трудно представить себе, чтобы такой метод был использован в первоапостольской церкви. Трудно представить себе, чтобы чем-либо подобным занимались апостолы. Друзья, сила слова должна быть. Благодать Божья должна исходить. Вот как написано об Иисусе Христе, благодать Божия, благодать излилась из уст твоих, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Братья, вот что необходимо. У нас вот в церкви, где мы снимаем рент, ну, мне попалось вот такое, ну, в общем, я был свидетель, хотя, может быть, от начала до конца я не присутствовал, я только зашел и сразу же вышел, значит, было благословение животных. Вот, братья, то есть это к чему идет современное христианство? Служение, мы говорим, служение без развлечения, служение, в котором не имеет места отвлечения от главного, от служения Слова. И вот всем благословенным животным раздавали сертификаты. Вот, и вверху написано такая-то церковь, вот этот сертификат присвоен, линеечка такая, и там написано имя вот этого животного, которое получило благословение. Вот, и здесь написано, что получило благословение. Братья, и вот благословение, которое эти животные получали, значит, там, ну, это просто, просто страшно. То есть они пишут, всемогущий Бог – это как молитва, которая дает нам доминировать над всем живущим, над маленьким и большим. Помоги нам в нашей заботе об этих животных отобразить Твою любовь над всем живым во всякое время. Научи нас, то есть помоги нам научиться от ихнего доверия и послушания. Это молитва, братья. Ну, вы простите, может быть, что я читаю, потому что, то есть, ну, это то, к чему идет современное христианство, это служение с развлечением. Вот. Помоги нам в заботе об этих животных показать или отобразить Твое небесное провидение над нами во всякое время. Ну и это мы просим ради милости Твоей во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья, это страшно. Это служение с развлечением. То есть, ну это уже даже служением нельзя назвать. Братья, вот к такому идет современное христианство или не идет, а уже правильнее сказать, пришло. Братья, усталость в служении – это естественное состояние. Где-то мы устаем от того, что, может быть, много беседовали с молодежью. Устаем от того, что, может быть, возникли какие-то проблемы, какие-то переживания. Братья, мы не должны искать для себя какого-то развлечения, чтобы каким-то образом отдохнуть. В развлечении мы не найдем никакого отдыха. Когда уставшие ученики возвратились к Иисусу Христу, и написано так, что было много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда, то Иисус Христос сказал ученикам Своим, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного». Братья, это нормальное состояние. «Пойдите в пустынное место и отдохните». Не ищите себе развлечений, не ищите себе чего-то пустого, чтобы как-то забыться. Пойдите в пустынное место, а там и помолитесь, а там и друг с другом поделитесь словом, там друг друга укрепите в благодати Божией, а потом опять пойдете на служение. В книге пророка Исаии, 62 глава, 6 стих, Бог говорит, «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Братья, служение, непрестанное пребывание в служении, без развлечений. И если Бог оказал нам милость и поставил нас, как сторожей, на стенах, то Он надеется на то, что мы не будем умолкать. В Матфея 24 глава Иисус Христос говорит притчу. И вот в этой притче одна интересная такая мысль. 45 стиха. «Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так». Братья, Господь рассчитывает, поставив нас на служение, Господь рассчитывает на наше постоянство, на то, что мы, не отвлекаясь и не ища развлечений, будем подавать пищу вовремя. Вот сколько нужно просить у Господа милости, откровения Господа просить, потому что для каждого человека нужна своевременная пища. И мы встречаемся с детьми в воскресных школах, и они нуждаются в пище. Мы встречаемся с молодежью, и молодежь нуждается в пище, как в общем на наших служениях, так и в личных беседах. Братья, один такой момент, вот, то, что сегодня имеет место в христианстве. В Деянии апостолов произошло вот такое недоразумение. Вот, в Первоапостольской церкви записано в Деянии апостолов. 6 глава, с 1 стиха. «В те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах“». Братья, и был предложен выход из создавшегося положения. Какими бы благими намерениями не мотивировались те или другие отвлечения от Слова Божьего, они не могут быть оправданы. Братья, апостолы сознавали свое призвание. И вот в это время, когда совершается дело Божие, совершается домостроительство церкви, в то время как церковь нуждается в особом попечении служителей Божьих, возникает вопрос, который в определенном смысле у апостолов заберет и время, и внимание будет смещено из главного на второстепенное. Братья, сегодня вот церковь, не все церквя, но так довольно часто можно замечать, что церковь занимает такое положение вот в определенном смысле в угоду государству, под одним лозунгом объединяется труд на благо общества, и оставляя главное, оставляя служение слова, отвлекается на второстепенное. Братья, вот мы можем наблюдать иногда в церквях, служение слова, оно на очень низком уровне, но зато там собирают помощь малоимущим, и большие контейнеры куда-то отправляются. Братья, это хорошо, это правильно, это необходимо, но в то же самое время главное остается служение Слова. И если Господь располагает заниматься второстепенным, то оно не должно мешать главному. Братья, вот трагедия Израиля, мы читаем в книге пророка Иаиля, 1 глава, там написано так, что от дома Божьего отнимается пища. 1 глава, 16-17 стихи. «Не пред нашими ли глазами отнимается пища от дома Бога нашего, веселье и радость?» Братья, это то состояние, в котором находится на сегодняшний день много церквей. Иногда мы заходим в церквя и не видим ни одного текста Священного Писания. Зато в углу большая гора приготовленных продуктов или вещей, которые будут отправлены. Братья, это отвлечение от главного. То есть этого нужно делать, но то не оставлять. И главное должно быть служение Слова. Братья, отвлечение от главного, поиск развлечения может быть для нас, обернуться серьезными последствиями. Вот один такой пример, хотя здесь в контексте смысл несколько другой, но как мысль хочется обратить наше внимание. 3 книга Царств, 20 глава. С 38 по 40 стих. И пошел пророк, предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал: «Раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал: „Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, и ты должен будешь отвесить талант серебра“. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский: „Таков тебе приговор, ты сам решил“». Братья, я не рассматриваю эту притчу, которую сказал пророк, в контексте, а вот как отдельную мысль. Когда раб твой занялся теми и другими делами. Братья, идет война. И привели человека, и говорят: это враг, сторожи его, смотри, чтобы он никуда не убежал, если он убежит, он наделает много беды, сторожи его, внимательно смотри за ним. Он говорит: занялся теми и другими делами. Братья, насколько те и другие дела важны в военное время? Насколько те и другие дела можно было поставить выше того положения, в котором находится народ? Вот один пример из Священного Писания. В книге «Бытие» записано в 37 главе с 19 стиха. «И сказали друг другу: „Вот идет сновидец, пойдем теперь и убьем его, и бросим его в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов“. И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, и сказал: „Не убьем его“. И сказал ему Рувим: „Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него“. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу». Братья, и похоже, Рувим куда-то уходит. У него очень доброе, хорошее намерение. Он переживает о своем брате Иосифе. Братья, но что-то произошло, куда-то Рувим отвлекся. 20. Дальше мы читаем 28 стиха. «И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников. Они отвели Иосифа в Египет. Рувим же пришел опять к рву, и вот нет Иосифа во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим и сказал: „Отрока нет, а я куда я денусь“». Братья, насколько дела Рувима были важны тогда, когда решалась судьба Иосифа? Конечно же, он, наверное, не мог предположить, что братья таким жестоким образом поступят с Иосифом. Но нужно было бы подумать, если они решили убить, то трудно предсказать, что они могут придумать взамен. Поэтому здесь нужно было все-таки наблюдать за Иосифом, наблюдать за братьями. Он как старший сын, он чувствовал на себе ответственность. Он знал, что его отец будет спрашивать за младшего сына, за Иосифа. И он говорит: а теперь куда я денусь? Братья, вот бывает в наших рядах происходит то, что пока мы отвлекаемся от главного, кто-то уходит, а потом нужно давать отчет перед Господом. А потом, может быть, нужно объяснить и служителю, что произошло между молодежью, почему вдруг кого-то не стало. Братья, и вот Рувим раздирает одежды свои. Это признак большого сокрушения, большого отчаяния, горя. Он говорит: куда я теперь денусь? Рувим, ну надо было тебе не отвлекаться. Ты отвлекся от главного, надо было все-таки смотреть за Иосифом. А теперь, конечно же, теперь что ты будешь говорить отцу своему? Братья, время уже истекает, вот такой хочется один пример напомнить. Иисус Навин, вот когда подходил к Гаю, там первая была неудачная попытка из-за того, что народ израильский согрешил, А потом вот там такой момент, ну, об этом хочется порассуждать только как об методе, то есть о том, как, скажем, какой метод используется в военной практике. Иисус Навин говорит, ставит засаду за городом, вот, и говорит, что мы подойдем близко к городу, и когда они выйдут, мы от них побежим и отвлечем их, и они погонятся за нами. А вот когда мы отвлечем их, они погонятся за нами, вы тогда входите в город, поджигаете город и все. Братья, когда мы отвлекаемся от главного, то есть я не говорю об этой истории в контексте, а вот как о методе, который сатана тоже использует. Там он был использован в хорошем смысле слова Иисуса Навина, то есть для блага сынов Израилевых. Братья, но сатана использует точно такие же методы, то есть он отвлекает нас от главного. Для чего? Для того, чтобы нанести серьезнейший удар из тыла. Братья, Самсон отвлекся от главного. Его служением было спасение народа израильского. И потом он остался без глаз. И вот такие слова, которые, ну, болью в сердце отзываются. Филистимляне говорят, позовите Самсона, чтобы он позабавил нас. И написано, позвали Самсона, и он забавлял их. Трудно представить, как это происходило, братья. Но это человек, который один раз отвлекся и занялся не теми вещами, которые нужно. И теперь он служит посмешищем для врагов. Братья, вот еще один такой пример, то, что может иметь место в наших церквях, и этого нужно беречься, этого нужно остерегаться. Книга Неемии, 6 глава, с 1 по 8 стих. Здесь написано так. Когда дошло до слуха Санавалата и Товии, и Гешема Аравитянина, и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не оставалось ни повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей и ворота, тогда прислал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди, сойдемся в одном из сел на равнине Она». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, в которого в руке было открыто письмо. В нем было написано, «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть» и так далее. Пророков поставил, вот, «Приходи и посоветуемся вместе». Братья, для чего это было сделано? Для того, чтобы отвлечь Неемию от главного. Слух носится у народов. Братья, мы иногда, до нас доходят какие-то слухи в нашем служении. И где-то нам кажется, или может быть мы можем впадать в такое искушение выяснить правдивость слуха. Братья, насколько этот слух, он принесет, то есть выяснение этого слуха принесет пользу для нашего дела. Или быть может он просто нас отвлечет от главного. Братья, вот здесь такой план сатанинский, отвлечь Неемию от работы, остановить дело Божие, чтобы Иерусалим не восстанавливался. Приходи, посоветуемся. Братья, и когда начинают советоваться, там неделями нельзя прийти к какому-то заключению. Там, может быть, месяцами никто не может понять, о чем советуется. Почему? Потому что главная цель сатаны – отвлечь от дела Божьего. Поэтому вот в Екклезиасте написано, не на всякое слово, которое говорят люди, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, злословящего тебя. То есть где-то в отношении слухов нам не нужно много обращать внимания, нам не нужно отвлекаться на эти посторонние вещи. Братья, апостол Петр, когда шел по воде, он один раз только отвлекся и начал тонуть. Последнее место, которое хочется прочитать, это книга Евангелия от Иоанна, 21 глава, 18 стиха. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. Когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Господа. И сказал сие, говорит ему, иди за мною. Петр уже обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу, Господи, а он что? Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мной». Братья, важность в нашем служении – это пребывание в служении. Служение без развлечения, о чем мы говорили раньше, и служение без отвлечения. Даже тогда, когда мне непонятно, по каким причинам человек этот оказался здесь. Почему он может быть не позванный Иисусом Христом, но говоря языком этой истории, не позванный Иисусом Христом вдруг идет рядом со мною и несет то же самое служение? Друзья, вот Иисус Христос говорит, что тебе до того, ты иди за мною. Нам нельзя отвлекаться. Постоянство в служении, пребывать в служении. Для чего? Для того, чтобы успех твой был очевиден. Пусть Господь поможет нам в этом. Может быть, есть вопросы, братья?
Брат Сергей, такой вот вопрос. Ну, более практически, допустим. Вот в служении среди молодежи в основном, как все-таки узнать грани, где начинается развлечение и где оно заканчивается? Ну, потому что, ну, вот в служении среди молодежи бывают различные моменты, и, ну, на мой взгляд, у руководителей молодежи немножко расплывчатые понятия в отношении развлечения в практически. Ну, вот, допустим, я себе выписал такие вот моменты. Не хочу, братья, сказать, что все, что я сейчас скажу, это плохо, тем не менее, нам стоит, наверное, порассуждать хотя бы минут 5, наверное. Вот, допустим, постановки. Это является, это относится к разряду развлечений или не относится? Потому что молодежь от нас, ну, требует ответа, и мы каждый по своему, наверное, уровню реагируем. Да, вот постановки, допустим, слайд-фильмы делать. Я знаю мнение некоторых братьев, они говорят конкретно, это относится к разряду отвлечения. Но некоторые говорят, нет, это нормальное явление. И еще, допустим, братья, бывает так, если на каком-то вечере будет ужин, то молодежь придет. Ну, мы у нас молодежь называем это просто одним словом – бублики. Если у нас будут бублики, значит, народ придет. Ну да, потому что если чаепития не будет, у нас, ну я надеюсь, здесь есть члены церкви, братья, да, и у нас на четном членском собрании, когда я давал отчет за молодежь, одна сестра встала, ну и как бы свои предложения, мама, мать детей, говорит, я Вене даю такое предложение, чтобы всякий раз, ну может быть не всякий раз, но почти всякий раз, когда вы собираетесь, чтобы вы приносили с собой что-то покушать, и это будет молодежь объединять. Братья, это относится к развлечению, обязательно нужно иметь чай или не обязательно? Ну, или, допустим, по отношению поездок куда-то, что можно делать, что нельзя. Братья, вот я думаю, на это стоит, это практическая сторона нашего служения. Может, кто-то выскажет свои мнения, пожалуйста.
Братья, пожалуйста, какие есть рассуждения?
Вот там Тимофеев.
Я, братья, в конце скажу свое мнение. Я хотел бы просто немножко выслушать ваше мнение. У меня, допустим, есть свои некоторые понимания в отношении этих вещей. Не знаю, насколько они будут правильны, но мы для того-то и собрались, чтобы тут со всей Америки, братья. И я думаю, что даже где-то в объединениях, даже так сказать, в общем, бывают понятия отличаются. Думаю, нам нужно прийти к общему какому-то соглашению. Пожалуйста.
Пожалуйста, да.
Мы просили, что, ну,
воспримется, когда выучат, и так вот выйдут учителя и расскажут. Вот. Ну, где-то не понимали это как-то, все не соглашались. Ну, так братский совет решил, и так и поступили, не делали постановки. И вот так и получилось. Вот, правда, так и не выучили, ничего не получилось, но, в принципе, как бы послушали.
Пожалуйста, братья, еще у кого есть медиа какие? Пожалуйста, да. Дал брат руку.
Ну, моя мысль такая, что, ну, если коротко говоря, то фан, он рано или поздно он надоест любому человеку. И наша задача это делать людей счастливыми в Боге. Таким, ну, которым доверено служение как руководителям, помощникам или тем, которые имеют какое-то отношение, ну, к этому служению с детьми или с молодежью, особенно вот с молодежью. И человека может никакие мероприятия, там, какие бы мы ни придумали, человека ничто не удержит. Никакие постановки, что бы мы интересно ни придумывали, там, чаепитие и все прочее. Просто замечается, что, например, вечери любви, как правило, переполнены, а когда обычное служение, людей мало, намного меньше. То есть людей что-то привлекает, что-то такое легкое, там, ну, как говорят, хлеба и зрелищ, что ли. А человека может удержать только Евангелие. То есть рано или поздно человек проходит какие-то стадии разочарования, то есть он ищет одно, проходит через это ему надоедает, и он ищет, то есть какой-то поиск идет, если человек искренно это ищет, то Бог ему навстречу выходит, если это человек невозрожденный. То есть человек, как написано, что только в Боге успокаивается моя душа. Ну, эти сценки, не знаю, может быть, мы пытаемся как бы спуститься на уровень тех людей, которые молодые, приходят в молодежь, как бы, или там с американскими уже там как бы взглядами, что ли. Мы пытаемся на их поводу немного как бы быть и в то же время, чтобы вот этот баланс удержать. Ну, вот, например, из моей практики, когда мы собираемся, например, группой молодежи, да, у нас много молодежи, одно время молодежь была поделена на группы. То есть задача была подготовка к служению, к программам, или просто собираемся для общения. Потому что если молодежь не собирать, молодежь будет сама собираться. То есть это проверено. Есть такие подпольные лидеры, что ли, которые постоянно что-то организовывают после собраний и так далее. И если, например, не направлять людей постоянно, да, не следить за обстановкой, то люди будут сами придумывать, играть во всякие левые игры. И если ты не можешь ничего им другого взамен дать, ты будешь просто стоять и улыбаться вместе с ними, и все. Ну, как бы так.
Братья, ну вот такой вопрос. Если мы предложим сценку, нужно ее сделать качественно или некачественно? Надо ее сделать качественно. Ну, я вот скажу, я одно время работал в книжном магазине при колледже. И с регистрированной церкви приходили вот молодые ребята и брали урок театра. Ну, для чего? Для того, чтобы в церкви сделать очень качественно. Это хорошая цель. Ну, качественно надо же делать. Братья, а там та книга, ну, театр, сплошной театр. Что там духовного, о чем там можно говорить? То есть в этом вопросе, я вот скажу, братья, у нас в этом году мы порассуждали для детей, как предложить вот на Рождество сделать для детей так, чтобы для них было более, может быть, понятнее рождественская история. Молодежь выучила декламацию, хорошо так выучила, мне понравилось. Но мы сделали вот что. Когда шла декламация, то мы разрешили, чтобы сделать слайды, несколько кадров. Старинный город, ну, к примеру, там, где жил Иосиф в Назарет. Вот у них представление так, вот это старый город так выглядел. Потом Иосиф с Марией идут в Иерусалим. Вот. Ну, там пастухи на поле и волфы идут в Иерусалим. Ну, так, несколько таких кадров. Ну, и, в общем, то есть это были как слайды. И думаю, что, ну, в общем, детям понравилось. вреда не причинили, никаких не было движений, ничего. То есть молодежь стала спокойно рассказывала декламации, и у детей было очень хорошее, яркое представление о том, как выглядит старинный город, о том, как едут на ослике там, или о том, как пастухи на поле находятся. Пожалуйста.
Сторону, все. Стрелочка в одну, я в другую. А, были, конечно, неудачные у нас опыты, надо сразу признать, когда не очень хорошо получалось, но вот, например, в Библии, да, записана история, когда Христос сделал чудо с хлебами и с рыбами, и там собиралось 1000 людей народа, которые потом разошлись. И он даже ученикам потом вопрос задает, не хотите ли вы от меня отойти. Но, вот что я хотел отметить, в своем служении Христос, был у него этот момент, когда он людей кормил хлебом и так далее. Был момент, когда люди расходились от него, но зачем-то все-таки было в его момент. То есть он Бог всезнающий, он знал, что, может быть, те люди оставят его, разойдутся и так далее. Тем не менее, как-то он видел необходимость и уместность вот этого. И, например, вот в нашей, да, молодежи, вот буквально 3 дня назад мы собрали, ну, может быть, там больше, как с моей стороны инициатива была, 2 подростковые группы старшие, которые не в молодежи еще, и мы их пригласили в молодежь на один вечер, специально вечер для них сделали, как бы все для них там приготовили. Номера, вопросы, игры, это общение было с чаепитием, вот, плюс там вопросы по Библии были, плюс были такие вопросы, как бы, ну, не связанные прямо с Библией, например, надо было просто собраться, найти в друг друге хорошие качества и сказать друг другу, какие хорошие качества мы друг другим и так далее. То есть оно полностью у нас как в свободной обстановке прошло вот такой вечер. И, ну, я так думаю, чего-то в какой-то степени мы этим достигаем, да, то есть какое-то общение личное и так далее. Например, вот человек сотворен, да, дух, душа и тело. Есть свои запросы у тела, у души, там, у духа. Например, больше мы как-то понимаем, что в сфере церкви мы работаем больше над духовными вопросами. Тем не менее, если наш брат, который голодный, да, несчастный, и ему помочь там доллары дать или накормить, это тоже уместно где-то и в церкви про это подумать. Но, например, даже такие душевные запросы, как в общении, где-то в церкви можем тоже на них дать ответы, к примеру, в контексте молодежи. И я так думаю, отчасти этому служат и такие вот общения, как чаепитие, какие-то вечери любви, как мы их еще называем, или какие-то другие общения, может быть, какие-то сделаны в уместной форме. Бывают формы неуместные, конечно, когда эти общения устраиваются и вливаются в непонятно что-то, или попадают в чьи-то руки, кто не так это все делает. Мне даже кажется, я бы предложил, не знаю, как вы скажете, было бы неплохо, если, может быть, я не знаю, на таких или в других форматах это общение будет проходить. Нам, те, кто руководитель молодежи, вплотную с этим занимается, может быть, даже какие-то приготовить материалы, которые я, например, использую, да, кто-то еще использует в своей работе с молодежью, и ими делиться. То есть, например, вот тот там я потратил несколько вечеров, разрабатывая программу, к примеру, который вечер у нас прошел, какие номера там были, участие и так далее. То есть взял и предложил, как-то кому-то, может, у себя молодежь это использует, у вас какие-то еще у кого-то есть, и этим можно было бы делиться, потому что, например, библейские вопросы надо продумывать, как-то рассчитывать, планировать. Вот, к примеру, ну или, может быть, какого-то другой форме такие вот программы, можно сказать, общения.
Пожалуйста, Вас.
Братья, неплохо вообще делиться какими-то методами жизни молодежи или подростков, и даже детей. Это нужно. Но чтобы у нас не отсутствовало слово, потому что вера от слышания, слышание от Слова Божия. Для нас цель, чтобы у детей, у молодежи вот это вот родилось или укреплялась вера. У кого-то родилась, у кого-то укреплялась. Это самое главное. И к этому мы должны приходить. Если мы будем тетрализировать наше служение, это уже говорит о низком духовном уровне и умирании церкви. Уже церкви нужен театр. Нашим детям нужен театр. Нашей молодежи нужен театр. Иначе они разбегутся, разойдутся. А мы не душепопечители, мы не переживаем за души, что они разбегутся от нас. Давайте делать театр. Это проблема очень большая и очень опасна. Потому что все наше служение, оно должно выражать жертву Иисуса Христа. И мы говорим, что это скучно, но это важно, это нужно. Потому что все, что без жертвы Иисуса Христа, это жертва Каина, которая не принята была Богом, бескровная жертва. Ну, хотелось так коротко просто сказать, чтобы мы оберегались того, чтобы у нас не был театр.
Друзья, немножко из истории. 91-й год. У нас был лагерь там, в Молдавии. Ну, вот детей было где-то 250-300 детей было. Ну, и все балуются, шумят. Ну, что делать? Дети, хотите сценку посмотреть? Конечно. Значит, если будет тишина, будет сценка. Тишина такая. И раз сценарий. Там Давид, Голиаф, стрелы летят. Тишина, такая тишина. Только сценка закончится, опять шум. Дети, ну мы же сказали тишина. Ну что, давайте на сценку. И вот вы знаете, прошел этот лагерь. Вот и мы приучились к сценкам. Ну, потом все это ушло, все забытье ушло в историю. И несколько лет назад я, когда в Туле были на семинаре, я задал вопрос за сценарий вот это все. Ну, и братья отвечают, что все это давно ушло, и мы считаем, что это, когда образовалось детское служение, там, стадии, как бы, начало, оно где-то еще, может, проходило. Вот, в нынешнее время это, уже этого нету. Вот. Ну, и рассказываю такой пример. В одной церкви, это было в большой церкви, на Новый год решили сделать одну сценку глупого юношу. Помните, да, глупый юноша? Должна была быть глупая девушка, чтобы был глупый юноша. И вот они нашли глупую девушку. Ну, этому предложили, хочешь быть глупым юношей? Ну, давайте, а что? Вот. Ну, и вот как они там разыграли эту сцену, как разыграли. Да. Вот, как она его там соблазняла, там и все, говорит, я, говорит, этот юноша, что случилось? Они, когда они эту сцену разыграли, все, он увидел, куда он попал. Что с него сделали? Он думал, что это христианский, а он как бы с мира сам человек. Ну, как бы покаялся, так. Говорит, я видел, куда я попал. Я оттуда убежал, а пришел сюда, и то же самое в глупый попал. Я, говорит, как выбежал в двери и текать. И прибежал к нашим, ну, к нашим братству, пришел, раскаялся, говорит, что там, ну, вот такое. То есть, сценки это, ну, да, это не наша сфера, друзья. Мы должны и детей, и подростков от этого отучать. Это не наша сфера. Это сфера глупых. Пусть они этими занимаются. Наша сфера не эта. Вот. И наша задача это воспитывать в учении, наставлении Господнем.
Братья, то есть тут есть разница между наглядным пособием и между театром. Театр – это нечто другое, чем наглядное пособие. Скажем, хорошо у нас, вот, например, сейчас больше практикуется, проходят рождественские служения. У нас дети участвуют, детский хор участвует. Вот там стихотворение, воскресные школы участвуют. И хорошо служение проходит. А устраивать сценарий, ну это правда, тишина, пока идут сценарии.
Я хотел еще, пока брат Веня скажет. Например, мы практикуем уже вот второй год у нас в церкви проводим семинар для молодежи. В том году мы неделю провели, в этот год не получилось у нас неделя. Вот, несколько дней было, но мы как бы на два этапа. Собирается молодежь по вечерам, если неделю, мы по вечерам. А сейчас сделали три дня или два дня. Два дня, целый день, один и второй день. Вот. Значит, предметы назначаем, кто будет преподавать, какие предметы. Потом они записывают, учат. И мы в это время на семинаре можем все вопросы задать. У них есть вопрос. Заканчиваем мы этот семинар. И, значит, сделали стол, чай. Очень хорошо молодежь пообщалась, попили чай вместе. И влияние хорошее. Доброе влияние. Они как-то сплотились между собой и вокруг служителей. Они поняли, что служителя за них заботятся, переживают. Мы там и о музыке беседу проводим. Мы проводим беседу о духовной дисциплине. Ну, не получилось в этом году, я должен вести был. А я уехал в Шарлотт, там был на служении. И не попал на семинар, очень жалею. Ну, так слышал отзывы от молодежи, что очень довольны. И семинаром, и занятиями, уроками, братьями, и чаем, который после попили. Очень хорошо было. Ну так.
Я, братья, почему задал вопрос? Потому что Молодежи у нас в церквях много, в объединениях, и, ну, на мой взгляд, в этом плане у нас немного перекос-то все-таки есть. Вообще даже, допустим, ну, сама формулировка «вечеря любви». Вы помните, с какого послания она взята? Иуды. Там тоже есть. И Коринфянам, и в послании Иуды тоже есть. То есть бывает вечеря любви, по-разному проходят, не правда ли? Я, братья, в отношении пищи так скажу, что, ну, чай-то это хорошо, и мы тоже, да, практикуем. Но я не хочу там противоречить Славику в отношении того, что Христос накормил людей. Он накормил, потому что они голодные были, вот и все. Не потому что надо как-то людей ради этого собрать, то есть здесь цель была-то другая. Просто люди проголодали, совершилось чудо, Христос накормил, целый день прошел, они его слушали, и Христос накормил их. Братья, нередко мы уже слышали эти выражения, если чая не будет, народ не придет. И вот Саша даже задал такой вопрос, что нам нужно дать взамен? Давайте мы подумаем. Братья, мне кажется, что кроме старого, испытанного, мы ничего взамен не дадим. Вы знаете, вот я сколько, вот мне приходится уже несколько лет с молодежи. Что можно придумать для молодежи? Братья, ну вот реального предложения, чтобы оно было нормально, вот в христианском. Кроме старого никто еще ничего не придумал, братья. Давайте будем честны. Да, может быть, мы придумаем, но это что-то будет такое, о чем брат Сергей говорил, отвлеченное от главного. Поэтому, братья, мне кажется, что нам опускать планку в данном случае не стоит. Вот ради того, чтобы собрать больше людей, давайте будем постоянно какой-то чай придумывать и сестер, ну, заправлять, давайте быстрее нам готовьте и так дальше. Братья, это есть. И вот люди собираются. Вы знаете, они потратили час на еду, а потом порассуждать о Слове Божьем почти времени не осталось. И многие так говорят, а там будет что-то кушать? Если будет, я приду. Братья, ну, мне собирать народ ради еды, ну, мне не сильно хочется собирать людей ради этого. Хотя мы оправдываем себя тем, что мы Слово Божие прочитали. То есть, на мой взгляд, братья, все-таки нужно меньше этого делать. Сказать, у нас будет общение, иногда можно чай, иногда, да. Пожалуйста, придите, мы будем рассуждать над Словом Божьим. Сейчас, братья, закончу, потом... Вы будете еще говорить. Братья, в отношении, допустим, постановок, ну, опять же, постановка от постановки, ну, разная бывает, не правда ли? У нас на Новый год было в позапрошлом году, такая вот постановка. Ну, вот брат вышел, взял стул, я вчера в Портленде в собрании переводил пример, сел на стул, и ведущий сделал вступление. Молодежь, лишних вопросов не задавайте, только стойте и смотрите. Ну, кто-то взял фотоаппарат, брат взял стул и сел. И вот он сидит 30 секунд. 40, в зале глубокая тишина, минуту сидит, и уже народа, ну, уже терпение, что это такое? Вы знаете, друзья, ровно 1,5 минуты хватило, и поднялся шум. Сценка называлась «Терпение». Терпение. Вам 1,5 минуты хватило всего лишь выдержать. Ну, знаете, для меня я взял большой урок. Да, нам терпения на 1,5 минуты всего лишь хватит. И вы знаете, так тихо, спокойно. Это одна постановка. Другая постановка тогда, когда даже ножи люди вытаскивают, братья. Это вообще недопустимо. Я знаю, были такие моменты. Я даже фотографии видел. Кто-то автоматы приносил. Братья, эти постановки, они, ну, могут превратиться во что-то не совсем хорошее. В отношении, братья, вот еще, ну, поездок. Братья, мы сейчас в нашей молодежи поставили, ну, по крайней мере, стараемся не делать поездок, если в них не будет элемента какого-то служения. Братья, потому что эти служения, они будут около церковным служением, на мой взгляд. Это не будет церковно, это будет около церковь. Это, знаете, когда здание уже крен получило, вот мы ставим подпорки, и нас еще родители подтягивают. Ставьте подпорки, братья, дом рушится. Потому что оснований нет. И вот мы ставим подпорку. Мы поедем туда. Мы туда, и чай будет, и то. И знаете, чтобы людей собрать. Но, братья, если основания нет, дом, братья, все равно может рухнуть. И поэтому, ну, такое вот и пожелание для себя вот так, и для всех братьев-руководителей, чтобы когда мы делаем какие-либо поездки, выходной день, хотя бы 2 часа в день уделить для благовестия, взять с собой трактаты. Братья, это возможно сделать. Да, и в мяч они успеют поиграть, и покушать хорошо. Но чтобы хотя бы сделать что-то для Бога. Братья, у нас были поездки, в нашей молодежи, вот братья-свидетели, что мы были поездки вообще, ну, только для себя. Братья, я приезжал домой неудовлетворенно. Во-первых, как руководитель молодежи. Ну, что мы сегодня сделали? Побегали, поиграли. Ну, это все на своем месте. Что-то для Бога вы сегодня сделали? Ничего не сделали. Братья, это печально, это нужно осознавать. Ну, и в отношении слайд-фильмов тоже, братья, последнее. В отношении слайд-фильмов. Но это, думаю, что в этом деле нам тоже не нужно слишком расслабляться, делать фильмы какие-то, чтобы потом еще другим людям показывать. Братья, у нас в этом году, Новом году, мы даже фотографии жизни молодежи не показали, братья-свидетели. Братья, ничто мы не проиграли ни в чем. Мы ничего не потеряли. Мы даже в этом году фотографии жизни молодежи. Во-первых, это уже никому не нужно, братья, я вам скажу. Это просто ради галочки многие делают. Потому что это людей не удовлетворяет. А вот сделать что-то такое, старое, проверенное, порассуждать над какой-то темой. Если люди будут уходить, братья, ну пускай уходят, хотя мы не хотим, чтобы они уходили. Но ради двух-трех людей вот так вот расслаблять эти позиции. Я считаю, братья, что мы дойдем до такого состояния, что потом будет тяжело остановиться. Ну, это мои рассуждения.
Да. Дима, давай, пожалуйста.
Ну и вот я оказался там возле этой постели, вокруг неверующих соседей, она собрала там всех. И я сижу и говорю, она, ну, умирает человек. Я говорю, Цудита, что сделать? Ну, она говорит, читай. Я говорю, давай, может, тебе спою что-нибудь, ну, такое что-нибудь, о небе. Мне легче было спеть. Она говорит, не, я сейчас напоюсь, ты мне читай. И вот я тогда понял, человек вот... В тот момент, когда жизнь его заканчивается, ему не нужно никакие развлечения. Я не считаю христианское пение развлечением. Но я понял, насколько я беден. Я судорожно листал там что-то найти, что-то сказать. И Слово Божие. Потому что человек вот на этой границе, он нуждается в том, что действительно будет таким твердым якорем для него. Я думаю, все наши молодежные общения, они будут очень благословенными, если руководитель потратит не один час на то, чтобы приготовить. Вот написано, что Слово Божие, оно слаще меда. Вкус меда на устах есть, когда мы готовимся к молодежи. Но я образно говорю. Точно так же будет чувствовать молодежь. Если мы будем вкладывать сердце свое, молиться, им не нужно будет другое. Они почувствуют вкус, они сами будут искать, они будут вникать, они будут жизнь свою проводить по-другому. Тогда не будет вопрос стоять развлечения. Потому что это очень тонкая грань. Сегодня это просто плакат, завтра огонек в углу, послезавтра бегущая какая-то строка. Постепенно мы сталкивались с этой проблемой, и мы поняли, что надо остановиться просто. Оно ведет к тому, что надо больше и больше и больше.
Братья, надо заканчивать. Я думаю, иногда наша неспособность и несостоятельность донести слово заменяется... ну, какими-то поисками других, совершенно, может быть, даже чуждых Евангелию методов, каким-то образом достучаться до молодежи или, может быть, удержать их. Поэтому пусть Господь сохранит нас, братья, наше служение. Мы призваны к служению без развлечения. Я думаю, так вот, ну, представить себе, какое служение совершал Христос, какое служение совершали апостолы. Можно ли их представить в том положении, в котором иногда мы бываем, то есть или занятиями, которыми мы занимаемся, можно ли представить, чтобы этим занимался Христос или апостолы? И тогда мы получим много, то есть очень ясные ответы на многие вопросы. Надо уже заканчивать, да, братья? Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что мы призваны Тобой к служению. И в этом мы видим милость Твою. Ты удостоил нас благодати такой и поручил нам совершение дела Твоего в доме Твоем. Благослови нас быть добрыми, мудрыми домостроителями тайн Твоих. Сохрани, Господи, нас, чтобы наше служение не было вперемешку с какими-либо отвлечениями или развлечениями, но чтобы, как и Слово Твое говорит, если мы имеем служение, то чтобы пребывали в служении. Помоги нам в этом, Господи, просим во имя Иисуса Христа. Аминь.